Лео Бакерия. «Влюблен в сердце». Читает Константин Корольков. Вступление. Мне много раз предлагали написать автобиографию. И я думал, что это хорошая мысль — рассказать о замечательных людях, с которыми мне посчастливилось работать бок о бок, о том, как развивалась кардиохирургия и что она значит для нашей страны и для всего мира. Я даже придумал название для книги «Под звездами кресты», в том смысле, что не родился еще врач, у которого бы не умер ни один пациент. Вспоминая хирургов масштаба Бориса Васильевича Петровского, Владимира Ивановича Бураковского, я думал, эти люди — гении, звезды хирургии. Но и у них были свои кресты, когда они теряли больного в результате его крайне тяжкого состояния. Во время операции рядом с тобой стоит операционная сестра, которая ассистирует многим хирургам и лучше тебя знает порядок. Рядом с тобой анестезиолог, блестяще делающий свое дело, специалист, который проводит искусственное кровообращение, за год делает не меньше 1000 таких операций у пациентов всех возрастов. Я не представляю, где еще, кроме операционной, может собраться бригада профессионалов такого уровня. Но и здесь нет никаких гарантий, что пациент выживет, и не возникнет никаких осложнений. Ведь если бы человек чувствовал себя хорошо, он не пошел бы на операцию, правильно? Но когда издательство «Молодая гвардия» предложило выпустить книгу обо мне в серии «Жизнь замечательных людей. Биография продолжается», где до этого выходила биография Евгения Максимовича Примакова, я подумал и все-таки согласился. В 2012 году вышла книга Игоря Цибульского. Спустя 9 лет, по случаю моего 80-летнего юбилея, она легла в основу этой книги, вместе с дополнительными интервью, а также замечательными фотографиями Екатерины Штукиной. Сердце. Сердце перекачивает более 5,5 литров крови в минуту, или 340 литров в час. За 70 лет жизни человека оно способно перекачать более 200 миллионов литров. Человеческое сердце — поистине уникальный механизм, замечательный, неутомимый, тонко отлаженный кровяной насос. Нет, все-таки не механизм и не насос. Я никогда не представлял себе сердце как некое мышечное образование, приспособленное к перекачке крови. Человеческое сердце — вечная загадка и главный предмет моих забот. У сердца, между прочим, даже свой персональный день имеется — 29 сентября. Он так и называется — Всемирный день сердца. Обратите внимание, ни один из органов человеческого организма своего отдельного дня не имеет. Сердце, тебе не хочется покоя. Это же просто поразительно, что в течение всей жизни сердце человека должно работать без единой остановки и отдыха. И ведь работает. Мышцы, сосуды, клапаны. Представить невозможно, что они закрываются и открываются в течение жизни человека более 2 миллиардов раз. Какой материал способен выдержать подобную нагрузку? Мне, хирургу, много раз приходилось менять сносившиеся, в буквальном смысле стершиеся искусственные сердечные клапаны. А ведь там применяются самые прочные и самые износоустойчивые материалы, какие только существуют на Земле. Шарик из сверхпрочного силикона и каркас из специальной космической стали. Сейчас для искусственных клапанов используют еще более прочные материалы, чем силикон, и все равно никакой материал не может сравниться с тем, что создано самой природой. Я убежден, без сердца толком нет жизни. Существует, конечно, одноклеточные, у которых вроде как нет сердца. Все же остальное его имеет. Ну а если бы на Земле жили только одноклеточные, то о существовании нашего мира, понятное дело, никто бы и не узнал. Сердце — вот начало начал, величайший двигатель всякой жизни. Скажу еще и так. Более гармоничной картины, чем ритмично сокращающееся сердце, я в жизни своей не видел, и, честно сказать, даже представить не могу. Как же все это поразительно красиво и мощно. Вот сердце отдыхает, расслабляется в период паузы, и вдруг начинает сжиматься красивым, могучим, живым движением. Это невозможно пересказать, это нужно увидеть. Какая же немыслимая мощь заключена в этом маленьком, величиной с кулак мышечном узле, способном разгонять кровь по всему организму, по бесчисленным сосудам, начиная с широкой мощной аорты и кончая тончайшими, как волос, капиллярами. Если все эти сосуды вытянуть в одну нить, то общая длина их составит около 115 тысяч километров. Этого достаточно, чтобы 2,5 раза обернуть Землю по экватору. Работу сердца можно сравнить с бегом великого какого-нибудь спринтера, какого-нибудь нынешнего Усейна Болта, скажем. Но мне все-таки ближе гармоничный летящий бег кумира моей молодости, бесподобного Валерия Борзова. Вот Борзов срывается со стартовых колодок, мощно отталкивается, стремительно набирает ход и уверенно выигрывает спринт на Олимпиаде. То, что он делает за эти краткие мгновения, настоящее волшебство. А что переживает за эти 10 секунд его сердце? На всей дистанции в 100 метров один, максимум два вдоха. Пульс взлетает до 200 ударов, а всего через минуту 80, и вот уже 60. Тренированное сердце великого спортсмена очень быстро отходит от чудовищной запредельной нагрузки, восстанавливает нормальный ритм. А ведь за эти секунды в организме накопилось критическое количество отходов сверхнапряженной мышечной работы, углекислого газа, молочной кислоты и так далее. И все это сердце смогло выдержать и прогнать по артериям, венам и капиллярам, очистить и нейтрализовать. Для тренированного здорового сердца, кажется, нет ничего невозможного. Вот другой классический пример. Стоит парень возле метро с букетом цветов, ждет свою девушку. Вот она появляется. У него, как у спринтера, пульс взлетает за 200 ударов. Что случилось? Мощный выброс адреналина в синусовый узел, в тот самый узел, который заводит сердце. Это электрическая система, которая регулирует ритм и настрой человеческой жизни. Тут мы вроде бы все знаем и владеем физиологией процесса, но это только кажется, что знаем и владеем. Сердце — великая и вечная тайна. Уже одно то, как оно развивается. В начальный период, когда плод только зарождается в утробе матери, там еще никаких намеков на сердце нет. Позже образуется какая-то едва заметная палочка, которая затем с каждым днем растет и, наконец, превращается в то чудо, которое мы называем сердцем. К 16-й неделе беременности мы, врачи-кардиологи, уже с полной уверенностью можем сказать, здоровое оно или больное. Формирование детского сердца для меня — предмет, к которому я питаю особую привязанность. Возможно, это несколько затертая фраза, но она наиболее точно отвечает моим ощущениям. Развитие сердца я сравнил бы с тем, как вырастает прекрасный цветок, как распускается из едва заметной крохотной почки, освещая все вокруг своей красотой. И этот цветок управляет нашей жизнью, порождая самые памятные, самые сильные чувства, которые только доводится пережить человеку. Думаю, что понять меня в полной мере может лишь хирург-кардиолог, то есть человек, который держал в своих ладонях живое, трепещущее и прекрасное человеческое сердце. Глава первая. Детство. О Чимчира. Вообще-то наша семья родом из Поти. Это Колхида, места легендарные, мифические. Считается, что именно сюда стремились аргонавты под предводительством героя Ясона, те, что похитили у здешнего царя Аэта золотое руно, шкуру волшебного барана. Однако родился я все же не в Поти, а в Чимчире, небольшом, но тоже очень древнем городе на берегу Черного моря в 55 километрах от столицы Абхазии Сухуми. Связано это с тяжелой болезнью моей старшей сестры Марины. Тогда в колхидской низменности была очень распространена малярия. Чтобы избавиться от болезни, угрожавшей жизни Марины, врачи посоветовали сменить климат и перебраться в более здоровые сухие места. Так наша семья оказалась в Чимчире, где я и родился за несколько дней до наступления последнего предвоенного года. Папа мой по профессии инженер, мама — учительница младших классов. Папу не помню, потому что он скоропостижно скончался, когда мне было всего 3 года. Первая врезавшаяся в память картина жизни — именно похороны отца. Я еще мало что понимал, помню, что взрослые шепотом говорили мне: «Веди себя тихо, У тебя папа умер». Вторая картинка моего детства яркая и радостная. День Победы. Сияет солнце. На меня надели белую рубашку и штаны на лямочках через плечи. И вот мы отправились в город. Было это в Чамчире. На площади громко играло радио, и все люди казались счастливыми. Хорошо помню, что мне было тоже очень радостно. Сразу после этого вспоминается, как я тонул в нашей быстрой и холодной речке Гализге. На речку я пришел вместе со старшими ребятами. Они, занятые своими интересными делами, на меня внимания не обращали, и мы с моим верным другом и соседом Атаром Шамугия решили искупаться. Плавать оба еще не умели, но воды я не боялся и потому старался зайти как можно глубже. Когда я забрался по шейку, поскользнулся на круглом камне, и быстрая вода понесла меня на глубину. Товарищ ничем не мог помочь, но зато догадался заорать изо всех сил. Это отвлекло старших ребят от их важных дел. Они прибежали и принялись спасать меня. Правда, быстро вытащить меня на сушу не удалось, и я успел прилично нахлебаться. Откачивали меня довольно долго, но все же вернули к жизни. Попросили не рассказывать матери, иначе всем, кому меня доверили, могло здорово влететь от родителей. Я пообещал и действительно об этом не рассказывал, потому что прекрасно понимал, что иначе на речку меня больше не пустят. Ну, а теперь уже можно. Хорошо помню тяжелые 1947-1949 годы. На Кавказе редчайший случай случился настоящий голод. Но люди относились друг к другу как родные, делились последним и всем старались помочь. Тогда мы уже жили в поте. Дом наш находился в 5 минутах ходьбы от центра. На нашей улице Профинтерна, позже переименованной в улицу Никола Маури, было 30 домов. И в половине из этих домов отцы не вернулись с войны. Но мы все жили как одна большая семья. Потому и выжили. Хлеб выдавался по карточкам, продукты можно было купить только на рынке. Они стоили больших денег. Поэтому все наши соседи и мы вместе с ними все, что только могли, выращивали сами. Кукуруза, фасоль, огурцы, помидоры росли на наших огородах. Урожаи в здешних местах с субтропическим климатом всегда были хорошие. Особенно поддерживали нас фрукты — яблоки, груши, гранаты. Традиционно хорошо в поте плодоносили цитрусовые. Но в 1949 году не повезло. Была страшно холодная зима, и множество плодовых деревьев погибло. У нас, например, вымерзли корни у 50 мандариновых и апельсиновых деревьев. В это время, пожалуй, только и спасала рыба. Камбалы в море тогда было много, и на базаре она продавалась постоянно и недорого. А на озере Палеостобе можно было ловить даже деликатесную кефаль. Нашими соседями слева была семья Ротиани. К ним, к одним из немногих, после войны вернулся глава семьи. Правда, вернулся он инвалидом. Женой его была известная во всем поте тетя Катуша, так ее звали и грузины, и русские. В семье Катуши росло трое сыновей — Сазари, Гамлет, Бутхузи. Это были очень хорошие ребята, я с ними дружил. Тетя Катуша, Екатерина Катюша, работала фельдшером. Женщина эта по самой природе своей была целителем, однако трудная жизнь не позволила ей выучиться на врача. Она стала только фельдшером. Но что значит диплом, если лечиться к ней ходил буквально весь город? Этой чудесной женщине я благодарен на всю жизнь за то, что она, как добрый ангел, ухаживала за нашей мамой, когда мы все, ее дети, учились в разных городах нашей страны. Свою старшую дочь я назвал Екатериной именно в честь этой чудесной, истинно душевной женщины. Дворовая история. Атар был нашим соседом через улицу. У него был порок сердца. Его оперировал сам Федор Григорьевич Углов. Он тогда просто хороший хирург был, еще не всемирно знаменитый. Мы с Угловым потом дружили, я ему даже как-то рассказывал о своем товарище Атаре Шамуге, которому тот подарил жизнь. У Атара даже была фотография, как он лежит на операционном столе, а над ним склонился Углов. Трудно даже понять, кто и как это фото сделал. Атар этим снимком очень дорожил и гордился. Между прочим, у нас с Сатаром в детстве было любимое развлечение, которое мы всегда вспоминали, когда встречались — гонки на поросятах. На нашей улице в Очимчире было принято вешать поросятам на шею такие фанерные треугольники, чтобы они не могли пролезть между планками забора и в чужие огороды не повадились. Вот за эти треугольники мы хватались, запрыгивали на своих скакунов и неслись на перегонки с поросячьим визгом по улице. Замечательное развлечение, только если хозяева не увидят.